Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у меня сегодня Александр Проханов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Андреевич, мы с вами уже наметили кое-какие темы, и, естественно, мимо выборов мы не пройдем. И тут как раз очень кстати пришел вопрос. Я напомню номер пейджера, точнее, смс, плюс 7985-970-4545. И вот уже Сергей из Красноярска пишет. Уважаемый господин Проханов, ваше мнение имеет большой вес среди патриотов. Неужели вы не смогли убедить руководство КПРФ вместо Зюганова выдвинуть кандидатом в президенты Глазьева? Вот тогда бы единороссы по-другому запели. Как вы? Вы имеете вес на патриотов? Среди патриотов?
Я уже давно не взвешивался. Просто я не знаю, сколько я вешу. Может, я уже имею какой-то отрицательный вес.
Ну, тогда вы можете отстраненно рассказать нам все, что вы думаете по поводу кандидатов, их нынешнего, теперешнего рейтинга.
Мне казалось, что если бы, это, конечно, гипотеза, я поняла, что она далека от реализации, если бы КПРФ предложила в качестве кандидата Алферова, человека абсолютно респектабельного, с безупречной репутацией, интеллектуала, приемлемого как на Западе, так и в России, Нобелевского лауреата, левого человека, с кем ассоциируется советский опыт, не просто советский административный опыт, а опыт научный, то я думаю, что у КПРФ возникла бы просто лучезарная перспектива. Тем более, что он по своему образу, по своему дизайну, он бы контрастировал с предшествующим президентом. Ведь нам очень важно видеть контраст. И, скажем, вот там Ельцин контрастировал с Путиным. С Путиным должен контрастировать кто-то иной. Скажем, я не думаю, что Медведев уж очень контрастирует с Путиным.
Ну, я прошу прощения.
Контрастировал блистательно.
Я прошу прощения, вот по поводу того, что сегодня стало известно некоторые результаты социологических опросов, и согласно этим опросам Центра Юрия Левады, 82% опрошенных отдали бы голоса за Медведева, если бы сейчас проходили выборы. 9% намерены поддержать Геннадия Зюганова, 8% Жириновского. И по 1% оставшимся Богданову и Касьянову, которые еще там, пока Касьянов даже еще и не утвержден в качестве кандидата.
Я очень скептически отношусь к этим опросам, потому что эти опросы являются формой давления, формой избирательной пропаганды. И эти опросы, они говорят о том, какими бы хотели видеть результаты этих выборов властные структуры.
Сегодня появилась такая история, что Зюганов не хотел бы видеть таких результатов, ну, таких или каких-то приблизких к этому, и поэтому, возможно, даже вот речь пойдет о том, чтобы снять свою кандидатуру. Хотя Зюганов сам опроверг, сказал, что это все журналистские домыслы.
Сегодня целый день дискутируют эту проблему. Мельников говорил, что такая
возможность не исключена.
Такая возможность не исключена, но мне казалось, что уже много лет подряд Зюганов получает фальсификации. Об этой фальсификации говорят сами выигравшие. Спустя некоторое время, когда об этом говорить уже можно. Он понимает, что вот таким обычным конституционным путем он никогда не получит власти. А однажды, в 1996 году, получив эту власть, как бы де-факто, де-юре, он поздравил победителя, квази-победителя Ельцина с этой победой. Мне кажется, что если Зюганов оппозиционер, то миссия оппозиционера – давить на власть, воздействовать на нее, оказывать на власть давление, максимальное давление. Ну, Зюганов не способен на революционные действия. Но какие-то формы давления на власть возможны, потому что в этих условиях единственной формой давления на власть было бы для Зюганова снятие своей персоны, своей кандидатуры с выборов. Это был бы очень сильный удар. Психологический, юридический.
А зачем власти нужен Зюганов в этом списке?
Во-первых, выход Зюганова из предвыборной гонки – это скандал. Это огромный скандал. Причем он же мог этот выход обставить абсолютно своей риторикой, объяснить это. И это была бы пощечина власти. Он объяснил, что он уходит, потому что он считает эти выборы заранее фальсифицированными. Это раз. Теперь, конечно, Зюганов и Компартия – это респектабельная партия. Если, допустим, уйдет Зюганов, уйдет Жириновский, ну что, с масоном Богдановым состязаться Медведевым? Это вообще курьез, это смехотворная ситуация. Поэтому, повторяю, это был бы сильный, очень сильный политический и социально-психологический ход.
А Зюганову это надо? Как вы считаете?
Вы знаете, Вот это вопрос. Мне кажется, что за все время, что Геннадий Ильич Зюганов находится во главе партии, он ни разу не совершил серьезного политического поступка. Ни разу. Все время он шел на компромисс власти. Он утверждал бюджет, он утверждал Черномырдина. Ужасный поступок, мне кажется, компартии был тогда, когда заключили этот договор с Украиной мирно, отдав ему Крым, отдав все эти вот наши позиции. Благодаря чему теперь Украина входит в состав НАТО, может войти в состав НАТО. Вот если бы он сделал это, повторяю, это был бы первый, может быть, единственный, но во многом оправдывающий его поступок. Мне кажется, он на него не пойдет, к сожалению, увы. Левое движение...
А есть какие-то реальные вообще, ну, серьезные силы, противовесы, официальные версии? Я имею в виду Медведева там.
Я думаю, что есть такая сила.
Богдановому понятно, мы его уже исключили.
Этой силой является мировой кризис и деструкция, которая надвигается на, в том числе и на Россию. И вот эта деструкция, которая может сломать все планы, в том числе властные планы, является главным конкурентом сегодняшней власти. Но я бы не хотел, чтобы вот эта страшная деструкция обрушилась на эту власть и на наши с вами головы вместе с ней.
Мы об этой деструкции все-таки поговорим поподробнее. Я бы хотела закончить выбранную тему в этой части программы. А как вы считаете, вот власти нужно сохранять лицо для кого? Вот чтобы там какое-то количество кандидатов было обязательно. Ну, еще просто сказать, вот все, следующим президентом будет такой-то и такой-то. Все пришли и сказали, да, спасибо, знаете, можем даже проголосовать для разнообразия.
Вы знаете, вот
абсолютно... Их будет пятеро.
Абсолютно власть не заботится о публике в концлагерях. Вот, скажем, контингенты, которые живут в бараках, им не объясняют, почему сменился начальник лагеря, почему приехал гауляйтер, почему надзиратель. Но наша страна – это не концлагерь. И власть, российская власть, она внутренне очень неуверенна. И мне кажется, власть должна заботиться о своей респектабельности. Угу. Если она не заботится, это ее огромный, так сказать, огромный порог, который скажется. Власть должна заботиться о том, чтобы она была в глазах общества легитимна, особенно в глазах элит.
А общество как-то на нее оказывает все-таки влияние, давление? Имеет значение это?
Если разрыв между обществом и народом, между властью и обществом или властью и народом достигнет критических размеров, я не могу сказать, какие это размеры, то вот этот разрыв при самых странных и случайных возбуждениях, которые могут проникнуть в общество, дестабилизирующих возбуждениях, они могут привести к катастрофе социальной. Мы это видели на примере СССР.
Это Александр Проханов, и по поводу всяких дестабилизирующих и ужасных всяких историй, кризисов и так далее, мы поговорим в следующей части программы. Это программа «Особое мнение». Через 3 минуты мы вернемся. Никуда не уходите.
Все, начали! Реклама.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Читайте в журнале New Times. За что Россия не любит Британию? В какой кабинет придет Дмитрий Медведев 3 марта? Что будет с модным домом Валентина? New Times уже в продаже.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Новый президент. Что изменится в диалоге общества с властью? И такова тема сегодняшней программы «Выхода нет» с Нателлой Болтянской. Гости в студии. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев, заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной Думы фракции «Справедливая Россия» Светлана Горячева и политик, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. «Выхода нет» с Нателлой Болтянской. Сегодня. После 20 часов. О славных 90-х поговорим в новой программе Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «Славные 90-е». В этот четверг вступительная программа «Причина кризиса. К чему шла советская экономика?» Программа «Славные 90-е» в четверг после 22 часов.
Внимание! Пропал человек. 11 декабря в Москве в районе станции метро Марьино ушел из дома и не вернулся Морозов Андрей Вячеславович, 1980 года рождения. Пропавший является инвалидом детства, болен астмой и страдает психическим расстройством. И постоянно нуждается в лекарствах. Приметы. На вид 27 лет. Рост средний, 172 сантиметра. Стройный, спортивного телосложения. Глаза карие, вьющиеся темные волосы. Андрей легко идет на контакт, вежливый, связан и убедительно излагает мысли. При разговоре старается не смотреть в глаза, для окружающих не опасен. Он совершенно не приспособлен к жизни и очень доверчив. Возможно, из-за обострения он не хочет, чтобы родные его нашли. Но он очень нуждается в помощи. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, звонить по телефонам. 8 926 227 0461 и 8 495 309 33 56.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и у меня в гостях сегодня Александр Проханов. Мы подобрались как раз к мировому кризису.
Он к нам
мировой закулисье, или он к нам, да. Мировое сообщество пытается справиться с последствиями финансового кризиса, охватившего ведущие мировые державы, причем все возлагают большие надежды на Давосский форум, где удастся что-то такое разрулить, договориться и какие-то принять общие консолидированные решения. При этом вице-премьер Алексей Кудрин, например, говоря о последствиях мирового кризиса для нашей страны, сказал, что последствия эти незначительны. Более того, Россия сможет помочь в поддержании роста экономики в глобальном масштабе. Как именно помочь всему миру России, Кудрин пока не пояснил. Он назвал нашу страну островом стабильности. Как вы относитесь к мировому кризису и острову стабильности России?
Я думаю, что вот этим островом стабильности является сам Кудрин и тот маленький круг, на котором он стоит. А за пределами этого маленького круга бушуют страшные бури. Я думаю, что вот этот кризис, который разразился не вчера, и, конечно, не сегодня, он разразился в момент крушения СССР. Крушение СССР уже был симптом этого огромного, системного, глобального, мирового кризиса, который не является не просто экономическим, там, финансовым или промышленным.
Ну, говорят, что в Америке там все как-то в последнее время плохо стало.
Это крах этой цивилизации, которая трещит по всем швам, не только по экономическим, но и по демографическим, по мировоззренческим, по этическим, по религиозным. Кончается огромная цивилизационная эра. Теперь... Вот близкие мне люди патриотического направления, экономисты, философы, социологи, они говорили, необходима разработка того, что мы называем русская альтернатива, русская асимметрия, асимметричный ответ России, вот этот оползень, который сползает на всех
то
нас.
То есть нам нужно замкнуться в этом, и тогда там будет остров стабильности?
Это не совсем так. Когда вот этот огромный оползень уже полез, эта катастрофа стала спускаться на нас, наши умачи, наши белые воротнички, наши кудрины, наши грефы, они интенсифицировали вхождение России в мировое сообщество, то есть вхождение России в эту катастрофу. Чем она ближе к нам, эта катастрофа, тем интенсивнее нас туда заталкивают.
Все-таки мы ее спровоцировали, грубо говоря, при развале СССР? Или это просто одновременно наследствие
этого? Это огромный такой синхронный процесс.
Как же процесс глобализации, который вроде бы стал развиваться особыми быстрыми темпами уже после развала СССР?
Процесс глобализации не останавливался, начиная с начала 20 века.
Но сейчас скорости нарастают.
Так вот этот процесс глобализации... Это процесс захватывания всего мира в эту катастрофу. Не в просперити, не в прогресс, не в стремительное развитие, а
то
в этот упадок.
То есть ничего положительного не было вот в этом движении последних десятилетий?
А что там было? Были остановлены все инновации, был остановлен технический прогресс, были остановлены самые перспективные направления в развитии цивилизации, космическое направление, энергетическое направление.
Сейчас же идет развитие.
Да ничего там не идет.
Про ГЛОНАСС, допустим, мы не будем сейчас говорить, потому что выяснилось, что это была ошибка.
Что это ГЛОНАССы?
Но, тем не менее, все равно развивается, все равно есть совместные какие-то полеты.
Полеты – это отработка старых,
на Марс, вот
старых забытых технологий. По существу пафос вот советской космической программы, Королевской, заключался в том, что мы должны уже сейчас были на Луне создавать поселения, мы должны там были испытывать новые ядерные установки.
Александр Андреевич, у нас каждый человек практически уже вот там на большей части пространства нашего имеет мобильный телефон, имеет там какие-то средства связи, о которых там 20 лет назад даже и вообще мечтать не смели.
Какой-то прогресс. Прогресс это в том, если бы люди общались друг с другом не с помощью мобильных телефонов, а с помощью телепатии, как это делали люди
Атлантиды. Уже говорят, что кто-то послал уже свою голограмму на какой-то саммит.
Голодрану и послали Кудрину свою голодрану в связи с нашим преспеванием.
В виде голограммы кто-то приезжает.
Мировой кризис, мировой крах, который стал неизбежностью, который сулит огромное потрясение, перемещение народов, взрывы восстания.
А тогда должен был быть путь развития мировой цивилизации?
Мировой не знаю, но Россия всегда на протяжении всей истории демонстрировала альтернативные пути развития, самодостаточные. Мы лишились, например, сельского хозяйства. Мы разгромили свое сельское хозяйство. Наши умачи, наши реформаторы в 90-х годах разгромили русское, советское сельское хозяйство. У нас нам нечего есть. Как только перекроют границы и цены на продовольствие достигнут космических высот, мы начнем голодать. Нам нужно будет опять вспахивать московские газоны под картошку. Говорю без утрирования. Мы по существу за это время лишились всех форм цивилизационной самодостаточности. У нас нет своих машин. Мы не можем обрабатывать металлы. Мы не можем пахать землю на наших тракторах и комбайнах, потому что их нет. Мы зависимы от мира, и мы стали заложником вот этой катастрофы. Советский Союз имел все для того, чтобы существовать нормально и самодостаточно. Эти технологии, конечно, отличались, может быть, от германских технологий. Но нам же не нужны были трактора, чтобы в них садился наш там вологодский мужик, тракторист, и при этом опрыскивал себя одеколоном или Шанель номер 6. В белом костюме, как плантатор. Повторяю, были пропущены вот эти годы, золотые тучные годы, 2000-е годы были тучные годы, когда эти тучные коровы приснились тогда этому пророку. Сейчас тощие коровы снятся всем. Начинаются тощие годы. И в эти тощие годы Россия уже столкнулась практически с непреодолимыми трудностями.
Мир столкнулся. Сами себя в это загнали.
Мир столкнулся с неуправляемой деструкцией и с крахом белой европейской цивилизации, которая загнулась уже. Белых не остается. Белые западные формы сдохли. Кризис сознания. Запад больше не предлагает миру вариантов развития. Он предлагает миру бактериологическое оружие, демократические войны в Ираке и деструкцию.
По поводу того, что предлагают сейчас официальные лица России, вот вы мне лучше расскажите про финансовый кризис, я так более-менее уже представила себе вашу позицию. Хорошо. Вам задают вопрос по поводу Дмитрия Медведева. В России часто говорят, пишет Владимир, что нужно сохранить Путина и его команду для преемственности курса на реформы. Ну и для той самой стабильности, о которой все мечтают, и вот все такое. Вы лично знаете, какая из проводимых реформ, пенсионное, здравоохранение, административное, военное, судебное, успешно завершилась?
Я не знаю таких реформ. Более того, я не знаю реформу, которая стимулировала бы развитие. Не начато развитие. Потому что реформы сами себе...
А что по поводу недавней речи Медведева?
А что, если я отвечу до конца на вопрос? Потому что ваши вопросы следуют быстрее, чем мои ответы. Значит, ни одна из реформ по существу не начата. Потому что конец реформы – это создание плацдарма для рывка, для русского рывка. Для рывка в русское чудо, как если говорить пафосно. Медведев предлагает нам стабильность. Стабильность или здравый смысл в кризисном мире – это абсурд. Никакой стабильности быть не может. Нужно реагировать на эту катастрофу, на кризис. А реакция на эту катастрофу и на этот кризис – это нестабильностью мы реагируем. Мы вступаем в период нестабильности. Нестабильность – это данность. И заклинать эту нестабильность, будь стабильностью, это не политика, и это не философия государства. На нестабильность нужно реагировать кризисным управлением, нужно реагировать мобилизационными технологиями, нужно понимать, что падающая на нас эта башня мировой экономики, она многих из нас уничтожит морально или даже физически. Мы должны предвидеть эти жертвы, которые мы понесем. Мы должны спешно в оставшийся период готовиться к этому кризису, к этому наводнению. Мы должны строить ковчег. Ковчег русского спасения, говорю пафосно опять. Это ковчег строится экономистами, философами. Это ковчег русского развития, развития в рамках русской альтернативы. Во время последних лет Путина об этом стали говорить. Вот господин Сурков еще интересно об этом говорил. Он говорил про русской цивилизации, об уникальности русского пути, о суверенности русского развития, о том, что Россия – это такой субъект, такой субстрат, что ли, мировой истории, который требует особого отношения, особого подхода, встраивать.
Но кто-то уже придумал этот подход. Он действенно может работать.
20 век – это век выхватывания России из мировой катастрофы, из спасения ее, которое реализовалось в 1945 году через русскую Октябрьскую победу. И этот контекст, конечно, есть. Есть экономисты, есть тот же Глазев, интересно, говорит, Царство Небесное, академик Львов говорил об экономических аспектах. Есть политики, которые говорят о русской
традиции. Это злонамеренные люди, которые не слушают этого.
Это,
они хотят нам гибели. Они хотят гибели.
Это западники, которые ангажированы Западом, и которые по существу навязали России неолиберальный курс, так называемый, кудринско-грефовский.
Так они хотят погубить Россию просто, сознательно.
Они хотят наполнить западные кошельки русскими нефтедолларами, что они и сделали. Они создали стабилизационный
фонд. А какое им дело до западных кошельков? Их свои должны кошельки интересовать?
А своя собственная страна? У них это одно и то же. Их кошельки западные – это одно и то же. Эти деньги, которые выхвачены из русской экономики и вброшены в западные ценные бумаги или в западные банки, это есть деньги, которые вложили они в чужое развитие, в чужую индустрию. Я хочу понять до конца, что имел в виду Кунрин, говоря, что мы поможем американцам пережить их кризис. Может быть, этими деньгами мы отдадим стаб-фонд, может быть, мы действительно закроем их экономические дыры нашими с вами зарплатами. Поэтому, повторяю, это очень интересная, важная и трагическая страница нашей истории сейчас перевертывается. Как Россия встретит этот страшный бомбовый удар, который по ней наносится мировым кризисом? Как этот удар встретит Медведев? Его речь, которую он недавно произнес, она ни о чем не говорит. Это речь очень плавная, очень бархатная, очень мягкая. Она даже не предвыборная речь. Я думаю, что ему предстоит сделать другие, более резкие, более такие жесткие заявления. Эта речь ориентирована, мне кажется, на Запад. Она ориентирована на либеральную часть нашего общества. Я утверждаю, что у России впереди, и у Медведева в частности, как у лидера России, если он состоится как президент, очень сложные времена. Эти времена он должен осознавать, и он должен к этим временам готовить не только себя и свою среду, свою команду, но и народ. Потому что без народа эти проблемы
не решаются. Ну, вы же сами сказали, что этим людям, в принципе, все равно. Они все смотрят на Запад и туда
несут... Вы назвали Чубайса и Кудрина.
Нет, Чубайса и Кудрина не назвала.
Вы не назвали Путина и Медведева. Я надеюсь, что у
политического... То есть Путин, Медведев и Чубайс и Кудрин – это разные.
Я надеюсь, что истории. У политического руководства страны, а Путин в последние годы демонстрировал новый подход, а, скажем, Сурков, как идеолог Путина, он просто сформулировал концепцию русской суверенности и русской цивилизации.
Вот о концепции русской суверенности, я прошу прощения, мы все-таки продолжим в следующей части нашей программы. А пока я напомню, что это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, моего гостя зовут Александр Проханов. И мы встретимся с вами через некоторое время.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня Александр Проханов. Мы продолжаем наши разговоры. Напомню, номер для СМС +7 985 970 45 45, и кое-что уже пришло. Но вот я бы хотела обратиться к вопросу, пришедшему по интернету от Яны. Можно узнать, вы желаете восстановления военной организации России только для защиты, или вы не исключаете нападение с нашей стороны на какие-то либо стороны? Скажите, пожалуйста, ваше мнение о заявлении нашего генерала Балуевского по поводу превентивных ударов, возможных ядерных и так далее. Вы с ним согласны? И можно ли, если можно, можно узнать ваше мнение о конечном результате процветания нашей страны, если такое будет иметь место? Ну, это уже, так сказать,
поэзия. Вот в 90-е годы была абсолютно разгромлена военная организация России. Умышленно разгромлена. Был уничтожен ВПК.
То есть вы согласны, прошу прощения, с Путиным в том, что 90-е годы – это вот то, что мы сейчас должны преодолеть?
Я сейчас отвечаю на вопрос, который вы задали до этого. Потому что, позвольте мне,
во-первых, уточняю.
Значит, в 90-е годы была абсолютно разгромлена военная организация России. Был уничтожен ВПК. Вместе с этим уничтожением погибли тысячи уникальных технологий. Это все, что в Красную книгу заносит, там какой-то вид, и он исчезает, невосстановимый. Цветок, эндемик, какое-нибудь животное. Вот эти потрясающие технологии, которые были добыты кровью, потом, может быть, работая в шарашках, они были уничтожены бесследно. То, что мы потеряли армию, об этом свидетельствует Первая Чеченская война. Мы не смогли выиграть эту войну у маленьких, крохотных бандформирований, вооруженных, достаточно хорошо наделенных пафосом и идеей героизма. Значит, великая русская армия проиграла эту войну, Хасавюрт. Тогда власть взялась за восстановление армии. Она этим занимается по сей день, с той или иной долей успеха. Значит, восстановление оборонной мощи России – это гарант нашего жизненного существования. Кругом все страны, включая даже маленькую Грузию, стремительно милитаризуются, тратят огромные бюджеты на новое оружие, на новые контингенты, на новые формы борьбы и разведки. Мы этим занимаемся слабее, чем Грузия или чем даже, извините, Эстония. Значит, нам необходимо это сделать. Раз. Кое-что для этого сделано. Теперь превентивные удары или удары не превентивные, а только ответные удары. В современной военной стратегии оборона и нападение, они по существу неотличимы друг от друга. Что такое превентивный удар? Превентивный удар наносится тогда, когда возникает абсолютная убежденность, что враг ударит по нам. И чтобы мы в этом ядерном обмене выиграли или не проиграли, по крайней мере, нужно наносить удар заранее, а не ждать, когда их сонмы, их ракет и бомбардировщиков полетят на Россию. Это новое абсолютно ощущение времени. Начало войны и ответ на эту войну, они делятся минутами, а не днями, не часами. А
потом что получится в результате?
А потом, если будет ядерная война, человечество погибнет. Но враг, который, если он захочет нас бомбить, он должен знать, что мы либо мы успеем в ответ на его старты запустить свои мобильные установки, не все он здесь разгромит, сожжет ударами, либо он должен знать, что мы нанесем превентивный удар, чтобы он не вздумал сосредотачивать свои группировки или переводить свои авианосцы за счет там, массовый взлет авиации 6-го флота американского. Поэтому все, что сказал Балуевский, это банальные вещи. Это не свидетельство об агрессивности. Этим занимаются все армии мира, причем крохотные, микроскопические. Любая армия, иранская армия, американская, английская, германская, разрабатывает планы превентивных ударов. И поэтому, что наконец-то кончился этот идиотизм, этот кретинизм 90-х, когда, оказывается, у России нет никаких врагов, что России никто не угрожает, Россия разоружается, у России нет целей, мы свинчиваем, как говорил Ельцин, боеголовки с наших ракет. Это открыть прямую дорогу к нашим нефтяным недрам, к нашим алмазам, к нашим лесам, к нашим стратегическим силам. Мы ее и открыли. Теперь нам придется, и мы это занимаемся этим, повторяюсь, переменным успехом, опять восстанавливать разгромленные отрасли ВПК, формировать новый флот. Кстати, вот сейчас проходит учение, крупномасштабное учение в Атлантике. В свое время, в советское время, мне довелось быть на пятой эскадре Средиземноморской, куда приходили корабли с Черноморского флота, с Балтийского, Северного, и даже с Тихого океана через там, Красное море шли корабли. И концентрировалась огромная мощь русского флота, которая противодействовала 6-му американскому. Мы ходили с этими американскими авианосцами, которые готовы были поднять свою авиацию и разбомбить всю инфраструктуру Севастополя, Украины. Там такая шла война. И это было, конечно...
Это была уже война или это были учения?
Нет, ну это были... Это, ну,
это было все, проявление
мы
силы.
Мы все время находились там в состоянии возможности этого удара. Потому что вот эти годы были годы невидимой миру конфронтации. Когда под полюсом гуляли целые контингенты американских пларбов и многоцелевых ракет. От них уходили наши. Их атаковывали. Ну, учебными атаками ходили. Это была огромная такая невидимая миру батальная игра. Очень трагическая. Вот теперь, когда впервые за все эти годы мы нашли в себе силы, волю, экономические ресурсы, горючее, командиров кораблей, навигацию. Мы сконцентрировали там корабли двух флотов, Черноморского и Северного, по-моему, там Балтики, по-моему, нету. И более того, мы прислали туда наши стратегии, наши стратегические самолеты, которые проделали огромный маневр с дозаправкой в воздухе. Это говорит о том, что наша военная организация начинает понемногу оживать.
И это нужно для того, чтобы что?
Это нужно для того, чтобы Россия, имеющая грандиозные запасы углеводородов, пресной воды, а также интеллект, не была завоевана микроармиями, которых много, которые пялят глаза на наши ресурсы, и которые должны знать, что как только они начнут воевать с нами, воспользовавшись кризисом, воспользовавшись, не знаю, терактом, который может возникнуть у нас, воспользовавшись каким-то внутренней смутой, они должны знать, что военная организация в России даст им по мозгам. Причем даст им по мозгам не только автоматом Калашникова, а системами Тополь, которые обрушат свои ядерные удары на их головы. Тем более американцы, в прошлом году было несколько публикаций, когда он говорит, что теперь американцы, когда Россия настолько слаба, что с ней не считаться, они могут уничтожить остаточный ядерный потенциал России. Они проигрывают эти варианты, они играют в эту ядерную игру, в которой Россия будет испепелена американскими ядерными ракетами. Вот они должны перестать играть
в эти игры. Это же все равно самоубийственно. С обеих сторон. Вы же сами скажете, потом мир погибнет. Любая вот эта вот одна страна, даже вы говорите, микроскопическая армия, входит в это, и дальше все.
Это если Россия ответит на это. Если в обе стороны полетят летят вот эти армады.
Ну, как она может не ответить?
Нет, нет, ракеты. Ракеты со свинченными боеголовками. Это просто железные болванки. Это бревна, выкрашенные под ракеты. Свинтили же, нет этого.
Так вот их нужно опять. Сейчас уже, видимо, все уже есть.
Я надеюсь, что там навинтили эти головки.
Обратно все
привинтили. Навинтили. Я очень жду, что 9 мая, наконец, на Красной площади пройдет военный парад. И там не будут на грузовиках 41-го года возить несчастных ветеранов в касках там 45-го года, а пройдут, нам покажут, что такое тополя, что такое новые противоракетные системы, что такое танки Т-90. И мы опять услышим, как звякает и грохочет наша родная военная техника. Мы чувствуем себя небезоружными. Потом мы слушаем такое там...
То есть это в принципе, чисто моральное удовлетворение должно
страна,
быть.
Страна. Любая, особенно Россия, должна иметь свою армию, свой флот, она должна иметь своих святых, она должна иметь своих полководцев, она должна иметь своих мудрецов, своих патриотических вождей, лидеров. Если ничего этого нет, у нас остается только один шоу-бизнес с Киркоровым и с Пугачевой. Этого мало для великой державы.
И это Александр Проханов, в данной ситуации и мудрец, и писатель, и прозаик, и все на свете, но уж точно не шоу-бизнес. В программе «Особое мнение», которое провела Ольга Журавлева, всего доброго, увидимся еще.